здоровой жизни.
Радио для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Это «Без обиняков» и это Сергей.
Добрый вечер.
Сергей Червоненко, да, академический декан Московской семинарии евангельских христиан, молодежный пастор. Ну, в общем, сегодня тема у нас такая, я назвал ее неожиданной, потому что обычно мы здесь говорим в рамках ток-шоу о богословии, об образовании, о межконфессиональных отношениях, вот, и с вами тоже говорили фандрайзинг, там, и всякие
было
такие вещи.
Дело, да.
А тут такая вот приземленная тема достаточно, такая очень молодежная. Ну, назвали мы ее так, как верующим парням и девушкам встречаться до брака, вообще встречаться ли. Я думаю, что вот для начала мы как раз вот и попробуем понять вообще, нужно ли встречаться и что значит встречаться. Потому что некоторые христиане, когда вот они видели эту тему, они говорят, слушайте, о чем вообще вопрос? Что значит встречаться, не встречаться? Ну, вроде как бы понятно, что нужно встречаться, иначе как? А другие христиане говорят, что нет, нужно молиться, верить, ожидать, там что-то, знаки какие-то божьи. А встречание, мол, оно приводит к тому, что с одним повстречался, вторым там, ну и потом, в общем, ничего не остается хорошего. Вот, по вашему мнению, первый вопрос, встречаться или не встречаться, вот в чем вопрос. Да. Ну и что, если встречаться, то как?
Но, в принципе, мы уже вот видим, что существует как минимум два взгляда на эту тему. И в большинстве случаев в церкви лидеры, служители придерживаются позиции, что никаких встречаний, ничего, молись, Бог сам скажет тебе и покажет. Вот, в большинстве случаев это именно пропагандируется и приводится как истинно правильный путь и решение. Потому что, когда вопрос вообще заходит о отношениях, о там, встречаниях, да, романтических таких отношениях до брака между молодыми людьми, то обычно это воспринимается очень жестко в штыки. И причиной этому является не что иное, как стереотипы, которые у нас вообще сейчас сложились по поводу того, что такое романтические отношения между парнем и девушкой, если они вне брака.
Вот это да, интересно.
Да, то есть если ты вот женился, тогда романтика должна быть. Но на самом деле те, кто женились, понимают, что в семейной жизни...
Как раз уходит вся романтика.
Как раз романтика уходит, и приходится поддерживать. То есть самые романтические отношения – это до брака. Вот, поэтому это одна сторона. Другая сторона есть люди, которые, ну да, нужно встречаться, но как бы как это делать, и что нужно делать, и каким образом это делают, тоже остается большим вопросом. И здесь опять же вступают в дело те самые стереотипы, на основании которых люди начинают действовать. И большинство этих стереотипов нам навязаны ничем иным, как Голливудом, фильмами всевозможными, которые как бы возводят эти отношения в определенный ранг, да. И те, кто против этих отношений, они думают штампами Голливуда. И те, кто за эти отношения, обычно делают это штампами Голливуда, к сожалению.
То есть вот. Все приходит фактически к интимным отношениям, да, я так понимаю? Ну, если по-голливудски.
Ну, не совсем даже к интимным, потому что я бы хотел разделить интим как таковой между людьми, в частности, между мужем и женой, и реальность сексуальных отношений. У вас же шоу «Без обиняков», поэтому говорим без намеков, а говорим прямо.
Да, да.
Да, будем говорить прямо. Вот, поэтому вот эта современная романтика в современном мире, она сведена именно к тому, чтобы красиво поухаживать за девушку, чтобы затащить ее в постель.
Да.
Вот, поэтому даже существует такое высказывание, что девушка ради любви идет на все, даже на секс, да, а мужчина ради секса идет на все, даже на любовь. Вот тут даже подход разный. Поэтому говорить вот так вот, рубить с плеча, это, наверное, самый простой вариант. Ну, думать не надо, запретил и все. Поэтому те, кто считают, что встречаться парням и девушкам не надо, служители, я знаю, что сейчас многие, кто слушает, будут против, будут не согласны со мной. Но я просто без обиняков хочу вам сказать, что ваши дети, друзья или родственники, там, знакомые или ребята в вашей молодежной там, группе церкви, они все равно будут это делать, просто они не будут вам об этом говорить. И оно вам надо? Я думаю, что нет, это не лучший вариант. Поэтому мы эту тему поднимаем, она актуальна. И ее нужно все-таки выносить на обсуждение, нужно обсуждать с ребятами, нужно говорить, как это делать правильно. Потому что у нас есть неправильные стереотипы, есть штампы. Но давайте подумаем, и как это делать, если это все равно необходимо. Вот этот вопрос, наверное, более важен сейчас.
Ну да, как это делать, я думаю, это будет следующий наш вопрос, наверное. Он прям без обиняков вам, а как это делать, то есть как встречаться, насколько далеко можно зайти вообще в этих отношениях?
Это вопрос уже?
Вопрос. Ну, во-первых, если встречаться, то, если мы говорим, да, встречаться, для чего? Для того, чтобы разобраться в себе или для того, чтобы разобраться в человеке? Вот насколько он для тебя, скажем, тебе подходит? Или в себе нужно разобраться, или все вместе?
Вспоминается такое высказывание парня, записал. Вчера гуляли с девушкой в парке, она спросила меня о нашем будущем. Я полчаса распинался про космические полеты, телепортацию, там, но по ее взгляду, что понял, что говорю что-то не то. Видать, я не понял вопроса.
Не футурологию, да, она интересовала ее.
Да, поэтому здесь тоже интересно. Я хотел бы немножко еще добавить... Не, как это сказать, не в противовес, а в отношении людей, которые говорят, что вообще, в принципе, это делать не надо.
Да.
Вот как Бог ведет, молись, и Бог тебе покажет. Я знаю реальную историю. Мне рассказывал человек, который присутствовал при этом. В одной церкви была такая ситуация, был такой брат, уже в таком хорошем возрасте, чтобы жениться, и ему нравилась одна сестра, привлекательная, в церкви. Но так как встречаться нельзя было, и как-то он никак не мог ей показать или не желал, не знаю, свой интерес, он в конечном итоге во время одной из служений встал и сказал: «Бог говорит мне сейчас, что здесь в зале присутствует сестра, которая будет моей женой», и пристально смотрит на эту девушку, не отводя от нее глаз. Что происходит? Девушка делает вид, что ничего не происходит. Но там где-то дальше, на заднем ряду, встает женщина, которая уже была в возрасте, такая более серьезная, такая. Она была непривлекательна, но она встала и сказала: «Бог мне говорит, я готова быть твоей женой». Ну, естественно, сказано перед церковью, и назад уже дороги нет, то есть в итоге ему пришлось на ней жениться. То есть, может быть, через эту ситуацию Бог о ней позаботился, я не знаю. Но это довольно курьезный случай. И...
Это не анекдот, это
жизнь.
Нет,
это реальная история, да, реальная история жизни. И насколько это хорошо, хороший подход, ну, я, честно говоря, не уверен. Не уверен, что это вот лучший вариант. Сиди, молись, ничего не делай, и Бог тебе даст там лучшего человека, которого там ты заслуживаешь. Ну, не всегда так. Скорее всего, это исключение из правил, чем реальность.
Но вот когда мы придем уже непосредственно к встречанию, а все-таки вот если парень пытается ухаживать за девушкой, обращает все внимание, какие-то знаки внимания оказывает, это же еще не встречание, но человек как бы вот пытается как-то вот... Ну и потом, знаете, они говорят: ну давай будем дружить, давай будем молиться. Нет, мы не встречаемся, давай просто будем вот молиться, входить в церковь, ну как обычно. И вот это же не встречание, но шаг какой-то сделан.
Ну, это как бы заявление о намерениях. Угу. Но интересно, что обычно, вот, по крайней мере, по моим наблюдениям, и не только моим, парни в этом смысле более сдержаны. Они очень сильно переживают и боятся сделать первый шаг. А девушки, они более готовы, они лучше определяют, кто из вот, парней в их окружении мог бы подойти им на роль мужа.
И но еще... по статусу им это как бы не...
Но да, но нам навязали, значит, убеждение, что мужчина должен быть первым, мужчина должен сделать первый шаг. И бывают ситуации, когда парень и девушка, у них есть вроде симпатия взаимная, но девушка не может сказать, а парень боится сказать, потому что парень боится, если вдруг он даст ей знать.
100%.
А она его отвергнет, то это будет такой позор и все такое. Вот, поэтому...
для нее позор первый сделать шаг. Первый.
Да.
Кстати, а вы говорите, что это навязано. Вы с этим не согласны? Это неправильно, что должен парень делать первый шаг?
Не совсем. Значит, я говорил, навязаны штампы. Угу. Штампы об отношениях. Но в том числе нам навязывают штампы о том, что мужчина должен быть сильный, мужчина не плачет. Да? А женщина должна быть такая вот мягкая. Да? Вот. В целом эти штампы, подходы к жизни, они не такие плохие, если их правильно применяешь. Но, к сожалению, они не всегда вот воплощаются в нашей жизни. И как есть такое выражение, не говорите детям, как поступать, что делать, чего не делать, потому что они все равно будут копировать ваши поступки. Вот. И если вот я как человек там воспитан матерью-одиночкой, я знаю, что у нас целое поколение воспитано матерями-одиночками. У этих ребят не было, у меня не было примера нормального отца. Следовательно, с кого брать пример? И как поступать в отношениях с женщинами, тоже не знаем. Просто-напросто. Вот. Поэтому это и в том числе навязано, что ты должен сделать шаг, и ты должен добиться. Но что становится проблемой? Те же самые штампы, стереотипы. Если хочешь добиться девушки, значит, надо купить ей 101 белую розу, бриллиантовое кольцо и отвезти ее кататься на лошадях где-нибудь на Гаити. И тогда там ты садишься
это
на коленях.
Это московский колени. Уровень, вы так я, проговорили.
Почему московский? Нет, я говорю...
В провинции это, конечно, сложнее все.
Естественно, это и в Москве сложно. Стандартному
розу.
Студенту или обычному там, работнику офиса, которых очень много в церквях, они понимают, что девушка чего-то ожидает. И значит, нужно сделать это так, чтобы это было незабываемо, чтобы я бы...
А поскольку средств нет, они годами что-то там копят, ждут и ожидают, там, вот у меня ничего нет за плечами, нет машины, нет квартиры, чего там, и вот так 30 лет, 35
человеку. В том числе, да, в том числе то, ситуация, когда у нас говорят, что вот ты сначала, значит, должен учиться в школе, потом в институте, потом найти приличную работу, потом ты, значит, должен обзавестись жильем. Можно машиной, и после этого можно думать о семье.
Да, есть такое.
И я знаю уже достаточное количество людей, которым далеко за 30, и они не имеют семьи, и шансов у них немного, потому что те ровесники, которые им интересны, и которые могли бы быть потенциально их супругом или мужем или женой, они уже в браке, потому что они поставили другие приоритеты.
Так они же хотят помоложе, они же не хотят своего возраста обычно. 35 лет тебе...
Если мы говорим о парнях.
Парнях, да.
Да, вот, кстати говоря, парням в этом смысле гораздо легче, чем девушкам, потому что у девушек у них, я знаю, что девушки-то мыслят по-другому, и там лет 19, ну, наверное, скоро пора. Ну, там 23, ну да, уже пора. 27, боже мой, какая я старая, я никогда не выйду замуж там. И вот эти, каждый раз мне так довольно смешно смотреть на это, но я пытаюсь поддерживать, и там, моя супруга Юля, тоже мы пытаемся всячески поддерживать девушек, чтобы они не теряли надежду, а продолжали развивать свои отношения в целом. Не в том смысле, чтобы кидались на каждого, потому что если девушка кидается на каждого парня, то это отталкивает. Если парень бросается на каждую девушку, это тоже отталкивает. Вот. То есть тут нужен, конечно, хороший такой баланс, взвешенный. Нужно понять, что вот эти стереотипы, они реально мешают нам правильно реагировать даже друг на друга. Вот. И простой пример. Стереотипы у нас как показывают? Вот в кино там где-нибудь парень хочет сделать предложение девушки. Все, он ее там вывозит куда-то на красивый берег, ну, неважно, или в ресторан в дорогущий. Они там вдвоем, он делает ей предложение, она рассыпается, там слезы у нее там текут, она чуть ли не в предобморочном состоянии, говорит, да, конечно. Вот. Я в своей жизни попробовал сделать так, и когда я сделал предложение своей будущей жене, я увидел просто полное расстройство на ее лице. Я был удивлен, сказал, что случилось, простите. Ну зачем, говорит она мне. Я говорю, что зачем? Зачем ты это сделал? Я честно не мог понять. Я говорю, ну потому что я хочу жениться на тебе. Зачем ты испортил прекрасные романтические отношения? Мы встречались, а ты сразу вот...
Встречались.
Да, мы встречались, да. Мы об этом поговорим позже. Вот. И... Я бы поверил, если бы это был единичный случай. Но не так давно мой друг, он делал предложение девушке у нас в церкви. И ситуация была очень похожа. Он ей дает кольцо, а она так смотрит на него большими глазами и говорит, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? То есть вот эти стереотипы, они выбивают и нас, и из колеи, потому что нам доказали через Голливуд, через всякие кино, романы, что вот девушка должна реагировать так. Если она реагирует иначе, значит, ты в чем-то прокололся. А на самом деле, оказывается, девушкам просто, как говорится, в кайф вот это отношение, романтика, встреча.
То есть они не готовы к браку, получается?
Они готовы к браку, они жаждут этого всем своим сердцем. Они уже выбрали платье, они назначили дату, выбрали машину, осталось найти только жениха. Вот. Да, часто так. Моя супруга Юля говорит, что она лет с пяти примеряла белые платья и свадебные, все мечтала выйти замуж.
Они цену набивают себе или что?
Нет, они просто получают от этого удовольствие.
Отказом?
Нет,
я имею в виду, вот, когда они отказываются, говорят, зачем?
Не то, что отказываются, они хотят продлить вот это вот соотношение, вот этот вот период романтики, им хочется, чтобы оно было подольше, чтобы наслаждаться самими переживаниями, мечтаниями, потому что когда произойдет свадьба, это будет, конечно, вау и круто, она будет принцесса-королева. Но на следующий день она будет уже замужней девушкой, и это, скорее всего, никогда больше не повторится.
Вот, особенно поэтому у христиан, они, да.
Да, но мы надеемся, что у христиан это раз и навсегда.
Ну да, сегодня бывают другие варианты.
Да, но в том числе, как мое мнение, что другие варианты бывают потому, что недостаточно внимания уделили в период до брака, до того, как они пообещают друг другу любить богатство и бедность там, до конца жизни. Угу. Вот, то что-то было упущено, что потом вылезает. Но об этом поговорим еще.
Ну вот, ну, во-первых, шутит наш слушатель. Парень должен делать шаг первым, но навстречу идущей к нему девушке. Симон из Кривого Рога. Вот, и дальше пишет: привет вам, анекдот, я стар, я очень стар, я суперстар. С трех лет приглашал девочек на свидание. С трех лет.
Молодец, Евгений.
Так, кстати, интересно, Евгений Чередниченко, вот Червоненко и Ребенко. Вот такие у нас такая встреча. Да. И, ну, еще вопрос мы вот прочитаем Максима. Я хотел все-таки вот сказать, а вот все-таки, если девушка делает первый шаг, это как-то ее унижает, ее достоинство? Потому что говорят, что вот это как-то вот плохо, и, а вы говорите, штамп. Это не так плохо? Это нормально сегодня? Когда девушки стали таким более уверенными, там, а парни у нас такие какие-то вот безотцовщина, да, вся, о чем вы говорите. Это стало какой-то нормой?
А, нормой что? Что девушка
Нет,
но первый
это,
шаг?
Это неплохо, да? То есть...
я не считаю, что это плохо, потому что, как я сказал ранее, парни испытывают неуверенность и некий страх перед отказом. А, поэтому девушка, если она... Ну, как, под первым шагом много что может быть, но фактически, если она, по крайней мере, проявляет интерес там, взглядом, улыбкой, как-то ну, подойти...
Полунамёки.
Полунамёки нельзя, потому что мужчины полунамёков не понимают. Метапосланий мужчины не понимают. Женщины могут общаться метапосланиями, интонациями и какими-то намеками. Мужчинам нужно говорить прямо. У меня есть даже, я записывал как-то в своем блоге, инструкция для женщин, как работать с мужчинами. Вот как понимать лучше мужчин. И вот женщины обижаются на мужчин часто, потому что они, он меня не понимает. Но мужчина реально не понимает искренне, потому что он иначе мыслит. Поэтому если девушка делает какой-то шаг навстречу, ну, не то, что она бежит к нему распростертыми объятиями и кричит, а ты на мне женишься? Потому что были ситуации,
такой, да.
Да, когда он пригласил ее на второй раз пойти куда-то в кино, а она ему заявила, а когда ты на мне женишься? Ну, естественно, он убежал со страху. Я знаю такую реальную ситуацию. Ну, то есть, когда девушка начинает слишком активно, это тоже отпугивает. Но если она как-то намекнула, дала понять, что, по крайней мере, общаться с этим человеком ей интересно, то есть шанс, что парень наберется силы, попытается что-то сделать.
Угу.
Поэтому ничего плохого.
Да, да. Ну, я просто сам по себе неуверенный человек. Ну, видите, мы сейчас говорим уже, как бы, ну, вы уже давно женат, я вот недавно, поэтому я уже могу что-то там тоже утверждать со своей стороны, да, хотя там... 3 года назад я тоже был не уверен такой, мне было тяжело сделать первый шаг, абсолютно сложно, и искал намеков, полунамеков, когда смотрел, да, вот так, вот все-таки смотришь так, ну вот вроде не против там пообщаться в ВКонтакте, даже отвечать на твои сообщения, там что-то вот вроде не против там где-то в церкви пообщаться, то есть вот так вот, поэтому сегодня уже можно с высоты своего полета тоже о чем-то сказать, но давайте тогда, во-первых, вопрос еще такой, вот, ну, пока вот он свеженький, во сколько лет минимум может брат сделать предложение сестре для создания семьи? Это Максим из Томска пишет нам. Какой минимальный возраст? Во сколько можно? 18? Или вы считаете, что это вообще рановато? Надо человеку немножко созреть, как-то вообще повзрослеть?
Но реально, когда мы сталкиваемся с этим вопросом, парни, я себя помню, что я там в 17 лет был уверен, что я готов к созданию брака. Я был уверен, что вот хоть сейчас.
А я не был таки уверен.
Ну, у кого-то и в 25, наверное, этой уверенности нету. То есть это очень индивидуально. Я знаю, у нас вот в семинарии нашей была пара, парень и девушка. У них была разница в 2 года. И они встречались уже некоторое время. Она была еще слишком молода, чтобы выходить замуж. Ей было, не помню, там, 16, когда они начали общаться. Но они уже сами для себя определили, что они вот сейчас общаются, и для них это как бы вот как обязательство, что они в дальнейшем вступают в брак. Поэтому если это можно считать предложением, то значит можно в тот момент, когда у вас есть вот эта взаимность. Но опять же, слишком далеко идти не стоит. Почему? В том числе потому, что в силу возраста у нас происходит в организме перестроение, гормоны. И в какой-то момент мы реально не в состоянии адекватно реагировать. Потому что когда мы говорим о том, ну вот фраза, да, «я не могу без нее, я ее там люблю», или «я его люблю», то о чем мы говорим? Мы говорим о том, что человек испытывает некое чувство влюбленности, подразумеваем обычно, чувство влюбленности по отношению к кому-то. Но 90% случаев влюбленность это относится даже не к реальному человеку, а к тому образу, который мы построили в своей голове.
Да.
Вот, поэтому делать предложение образу, который у нас в голове, а не реальный человек. Поэтому происходит в дальнейшем и разочарование в браке. Люди начинают друг на друга: «Как так? Как я не видел этого раньше?» Ну, потому что не смотрел. Потому что были переполнены чувствами. Поэтому,
чем младше человек, тем он еще как бы
тем
не отличает.
Да. Да. То есть реально где-то там годам к 20, наверное, более-менее, ну не более-менее, так успокаивается в организме это состояние, чисто физиологически. Проходит этот подростковый перестроечный период, и организм работает более спокойно. Можно его более-менее контролировать. Но, тем не менее, опять же, чувство влюбленности, оно если захлестнуло человека, то оно мешает реально правильно воспринимать. Вот. Поэтому конкретно сказать очень сложно, но я бы, наверное, рекомендовал все-таки после 20 лет вступать такие. То есть, если вам нравится, если вы общаетесь, вы видите, что вы друг к другу, как вам кажется, подходит идеальная пара. Вот никто на Земле никогда не любил так, как вы любили. Ну, не знаю, поставьте обет друг другу, да, что вот вы будете хранить друг друга, для себя друг для друга в течение там 2-3 скольки лет.
Ну, еще нужно встречаться.
Ну, общаться, да.
Общаться, встречаться.
Общаться. Потому что может случиться, что через год вы там поймете, что на самом деле все чувства прошли, и все, вы уже не подходите друг другу, и вы уже там не самая лучшая пара. Вот, то есть я бы рекомендовал вот минимальный срок возраст установить лет в 20, когда более-менее можно контролировать.
Ну, далее пишет Максим: к сожалению или к счастью, я из этого числа, кому за 30, ну, я так понимаю, за 30 еще не женат.
Вот, ну, еще полно шансов.
Ну вот можете приободрить слушателей, я думаю, у нас не один у нас такой, я знаю, нам писали еще другие слушатели когда-то, что-то мы где-то вот затрагивали тему о том, что вот, мол, все можно, да, говорит, да, и я думаю, что надо как-то приободрить ребят. Вот я, например, женился, мне 4 августа, а 20-го 30 лет исполнилось, то я успел этот поезд. Говорят, вот, да, вот этот как раз вот,
поезд,
говорят, 30 лет, это же какой-то рубеж такой, когда сложнее, как-то ты становишься таким уже каким-то вот переборчивым, уже не умеешь влюбляться, романтики уже никакой нет, и поэтому мне кажется, что это, наверное, тоже какой-то миф.
Ну, конечно, это миф, потому что мой хороший друг Алексей, ему было почти 40, когда он наконец встретил свою любимую. И они прекрасно живут, они счастливы в браке. Реально, он до этого, ну, как бы были моменты, когда он с кем-то пытался строить отношения, но не получалось. По тем или иным причинам. Но в конечном итоге Бог привел к нему именно Марию, и вот они живут счастливо в браке. Поэтому возраст, на самом деле, возраст ведь это что? Это не количество лет. Возраст – это состояние нашего разума. Если, как есть такая фраза, мне очень грустно видеть людей, которые умерли в 18 лет, а потом до 70 ждут своих похорон. Так вот, если человек реально воспринимает себя в 30, там, в 25 или в 36 как стариком, который уже ни на что не способен, это ложь. Ложь, которая в том числе подкидывается нам дьяволом. Вот. И с другой стороны, опять же, это стереотипы. Стереотипы, которые нам внушают. Если ты к 30 годам не женился, то все, ты лузер. Но, не знаю, возьмите в пример Максима Галкина и Аллу Пугачёву. Он ей во внуки годится, а любовь, ну, они, по крайней мере, так говорят. Вот, поэтому здесь вопрос не возраста, а готовности, и в том числе готовности не только моей, но и готовности человека, который может стать потенциально моим супругом, супругой, да.
Тоже несколько примеров у меня есть. Вот один из ведущих, кстати говоря, вот у нас ток-шоу по четвергам есть «Жезл и посох», Андрей Юров. В 36 лет или 37 женился. Сейчас был в Челябинске один из генеральных секретарей ССХ, такой коллегов Андрей. Он женился в 38, сейчас ребенок. То есть тоже, говорит, не было особо времени на это. Ну, сейчас вот женился. То есть, в принципе, все можно. Угу. И найти по сердцу, и по разуму, и по внешности. В общем, думаю, все будет хорошо. Ну, и пишет нам Максим, что вот Яков 70 лет женился.
Ну, да, тогда Сара в 90 родила, да.
Ну, тогда, конечно, все было как по-другому. Вот, ну, знаете, вот мы сейчас ободряли наших братьев. Я думаю, что самое время ободрить наших сестер. Я думаю, что никто лучше не сделает это, как сестра. А еще правильнее, жена. Ваша жена. Вот, мы вообще хотели ее сегодня видеть здесь, в студии, но, в принципе, не проблема, расстояние для нас это не помеха, есть для этого и средства связи. Я думаю, что мы сейчас уйдем на паузу и свяжемся с вашей женой. Хорошо. И спросим ее вообще, ее мнение о встречании, и в частности, что она приободрила молодых сестер. Как-то у нас сейчас все братья слушают, но может и сестра какая-нибудь там тоже как-то услышала, опа-опа, сейчас.
Но, с другой стороны, полезно будет братьям услышать женский взгляд, отношения, чтобы вот. Потому что некоторые вещи мы не можем спросить у сестер, а здесь вполне можно даже услышать.
Да, но мы сейчас будем слушать песню DC Talk. Я так понимаю, вы несколько слов хотите сказать. Эта песня в тему.
Да, песня в тему. Мы дальше об этом, я надеюсь, еще успеем поговорить. Песня называется «Любовь» — это глагол. Love is a verb. Песня со смыслом.
Ну все. Тогда песню со смыслом слушаем и дозвонимся до вашей супруги.
Да.
A heart full of love. 18+. Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, мы вернулись. Сегодня мы общаемся на тему интересную, как верующим парням и девушкам встречаться до брака. И вот мы говорим сегодня с Сергеем Червоненко. И сейчас дозвонились до супруги. Зовут ее Юлия.
Да.
Вот, слышите у нас, Юлия?
Да, слышу. Привет.
Привет, привет.
Давно не виделись, наверное, да? Ну, мы рады вас слышать, что вы тоже подключились. Мы хотели сегодня вас видеть. Ну, по крайней мере, слышать можем мы все. И вот такая вот тема и вопросик. Немножечко приободрить бы хотелось наших сестер, которые не замужем, как это вот нас называют, да? В девках ходят, то, что называется. Вот что бы вы сказали? Особенно, когда уже за 25-27, все ли потеряно, и вообще вот какие-то вот слова ободряющие хотелось бы услышать.
Ну, хотелось бы ободрить, и заодно немножко, может быть, как бы даже немножко наставить. То есть я хочу сказать, что, в принципе, я верю в то, что многое зависит от девчонок самих. То есть... Я знаю, что бывает такая позиция крайняя, да, либо там девушка, она бегает в поисках жениха, все у нее разговоры, мысли заняты о замужестве, и это, в общем-то, отпугивает парней как в церкви, как не в церкви, то есть независимо, да, от категории, там, верующий парень, неверующий. И вторая категория, которая характерна больше для верующих девчонок, что девочки, вот они просто молятся, и, в общем-то, ну, ничего больше не делают. И обычно, ну, очень часто это заканчивается тем, что 50 лет мы все молимся, ждем своего принца. И получается, что я много раз замечала, что вокруг и парни-то... Вокруг и парни-то хорошие крутятся вокруг этих девчонок и замуж зовут, они молятся. То есть мне кажется, что, ну, первое, что, конечно, обязательно нужно молиться... Нужно молиться, искать воли Божией. Но второе, ну, иметь открытые глаза, то есть смотреть, кто вокруг тебя. Потому что, возможно, Бог тебе посылает хорошего жениха, мужа, да, а ты его в упор не хочешь замечать. И второй совет, ну, мне кажется, что нужно расширять круг своих христианских знакомств, то есть искать, ну, можно так сказать, мужа, не только в своей церкви, это ездить на различные конференции, ходить на какие-то межцерковные встречи, даже, ну, знакомиться по рекомендации своих знакомых с другими людьми. Потому что бывает, что, ну, все равно у нас, да, ограниченное количество людей окружает в определенной церкви. Не факт, что именно вот твой муж или твоя жена, она будет вот, ну, родилась именно вот в этой церкви и выросла.
Ну да, да.
А вот вам обоим вопрос такой. Вот верите ли вы вообще в теорию половинок, что вот есть человек, вот своя половинка, вот она предназначена Богом, или все-таки это некий тоже миф? Ну, я понимаю, что условность мы понимаем этого, может, этих половинок там много, но все-таки вот есть человек, который вот прям подходит нам идеально, и иногда люди промахиваются, реально.
Ну... Вот я много об этом думала и пришла к выводу, что все-таки я верю не в теорию половинок, да, а лично я верю в то, что есть люди, которые подходят друг другу по темпераменту, по интересам, по характеру, а есть люди, которые, ну, совершенно не подходят друг другу, то есть им, ну, они просто не в состоянии вместе жить долгую счастливую жизнь, и поэтому, ну, считаю, что нужно выходить замуж или жениться на том человеке, с кем ты можешь вообще нормально общаться, строить какие-то отношения до брака. Но я это поддерживаю. Еще не значит, что вот на земном шаре есть только вот один человек, который тебе предназначен судьбой, и если ты там по каким-то причинам ну вот промахнулся, то все, там жизнь твоя сломана.
Как-то не встретились. Вот я как-то сам иногда думал, что я понимаю, что вот есть люди, которые мне подходят, а я как-то вот не встречаю их. Они где-то бродят непонятно где, а я здесь. И как бы нам встретиться? И вот кому-то Бог как-то милостив и как-то сводит некоторых, и мы видим реально хорошие браки. А в то же время видим в христианстве нелепые браки. Хотя все было с молитвой. Вот, вот меня этот вопрос до сих пор как-то тревожит. И вот не буду понять, в чем дело.
Ну, я могу сказать, что каково мое мнение. Я согласен по поводу половинок, но про ошибочность этого мнения в том, что половинки идеально сочетаются. Они вот как встретились, слепились вдвоем эти две половинки, и все. И просто идеально наступила жизнь. Я не согласен с этим. Я считаю, что это как раз-таки стереотип или миф. Половинки, они, да, они две части одного целого, но половинки, есть же такое выражение даже, что люди притираются друг к другу. То есть людям нужно научиться, чтобы половинки идеально подходили, нужно еще работать и работать, потому что много шероховатостей у каждого из нас. Это не потому, что я там идеальная половинка, а моя половинка не идеальная. Это надо ей работать. Нет, каждая половинка, и муж, и жена должны работать над отношениями и притираться. И сколько на это потребуется, может, вся жизнь. Вот. И тогда они становятся единым целым, когда они вот, соединяются таким образом.
Ну, с этим трудно не согласиться. Вот еще Надежда, слушательница, вот одна из немногих сестер, она вот тоже совет свой дает, совет для тех сестер, кому уже за 25. Ну, Надежда, она замужем уже, и вот с высоты своего опыта говорит, они не замужем, ищите себе не принца на белом коне, а слугу с Библией. Вот вы согласны
с такой? Ну, я, скажем... Более такой, наверное, у меня приземленный взгляд, то есть верующий, я верю в то, что верующие должны заключать браки только с верующими, об этом в Писании сказано, и на практике видно, что если человек связывает свою жизнь с неверующим, то обычно это заканчивается, особенно для девушек, просто уходом из церкви, да, или какими-то там очень большими сложностями впоследствии. Но я считаю, что вот найди хорошего парня и сделай из него человека, то есть то, какой тебе будет муж, тот, какой мужчина будет рядом с тобой в дальнейшем, это очень много зависит от женщины. То есть женщина, она должна ободрять своего мужчины, она должна где-то его, может быть, подталкивать, где-то, ну, указать очень грамотно на его ошибки, не то, что там мозг ему компостировать, а действительно очень спокойно вовремя остановить. То есть должна быть хорошим другом. Поэтому я считаю, что у хороших жен мужчина не расцветает. Они растут и как личности, растут духовно, растут во всех отношениях.
Я знаю, знаете, такой образ придумал. На белом коне с мечом духовным. Принц на белом коне с мечом духовным, которым мешается Библия. Другому не мешает, я думаю, в принципе.
Ну, наверное,
поэтому,
да.
Знаете, вот какой-нибудь с Библии такой очкарик, который там цитатами сыпет, и никакой романтики при этом нет. Я думаю, что же такой человек никому особо не интересен.
Да, это просто
бывает,
конь.
В принципе, бывают парни, которые очень хорошо знают Писание, но это не делает их хорошим мужчиной. То есть они не могут обеспечить семью, они не занимаются детьми, они не поддерживают свою жену, только по голове вот бьют стихами из Писания. То есть все должно быть в комплекте, прилагаться. Но это видно до брака. То есть все это можно видеть еще до того, как вступил человек в брак. То есть если человек грубый или безответственный до того, как он стал там вашим мужем, то, скорее всего, он таким и останется после того, как...
Но вы знаете, что некоторые до брака очень грамотно скрывают свои недостатки и пытаются самое лучшее качество как-то вот показывать, демонстрировать. И вот мне кажется, как встречание, может, как раз вот и главный смысл, это как раз вот попробовать вот там годик походить. И все-таки всплывет что-то, что вас не приведет в восторг. Вот давайте вам вопрос все-таки, каковы границы встречания? Вот мы вначале этот вопрос задали, вот пока вы вместе, да, вот каковы границы, что можно себе позволить во время встречания? Знаете, понятное дело, сейчас начнем говорить, за руки можно ли держаться, можно ли в поездки какие-нибудь ездить, там, ну и целоваться, обниматься и так далее. Вот такие банальные вопросы, но они очень актуальны.
Проблема в том, что я, как однажды прочитал в книге, посвященной этой теме, не в том, чтобы установить границы, а в том, чтобы сохранять эти границы на установленных пределах. Потому что как только в отношениях романтика, эмоции, влюбленность развиваются, то люди подходят к границам, которые они установили. Там, не браться за руки, да? Но потом они, ну мы же любим друг друга, но мы вот так вот хочется взять за руку. И они отодвигают немножко границу. И так шаг за шагом, потом они вдруг доходят до того, что надо идти к пастору и каяться. И вот это самая большая проблема, чтобы границы держать на одном и том же месте. И сделать это только вдвоем будет невероятно сложно. Поэтому здесь стандартные, так называемые, романтические отношения встречания, стереотипные, не подходят. Потому что стереотипные встречания всеми силами ведут людей в современном мире к тому, чтобы они плавненько добрались до спальни. Вот. А наша задача не в этом. Наша задача, чтобы через процесс общения, который мы называем встречание, люди лучше узнали друг друга. Темпераменты, отношения к жизни, способности, все, что связано с личностью человека, и понять, вот этот образ, который у меня в голове я себе построил, соответствует ли он реально этому человеку, который со мной сейчас рядом, или не соответствует. Вот, то есть разбить вот эти мифы, разбить вот эти выдуманные личности, образы, чтобы взглянуть реально. Юль, добавить хочешь?
Ну, такой вопрос сложный. Но мне кажется, что просто должен быть какой-то определенный временной отрезок. То есть не надо затягивать со свадьбой. То есть не надо прям вот сразу, да, вот...
Так это вы же спешили. Сергей спешил у вас как раз, нет?
Мы очень хорошо знали друг друга до того, как мы вообще завязали какие-то романтические отношения. То есть мы видели друг друга в реальной жизни, как кто несет служение, как кто относится там, к другим людям. То есть на тот момент, когда мы стали с ним встречаться, мы уже были хорошими друзьями.
А, то есть до встречания у вас еще был момент просто общения.
Конечно, да. Это не так было. Ой, я его увидела, ой, это, наверное, воля Божия, и все, там, тра-ля-ля, через 3 месяца мы уже...
Первый раз, когда она меня видела, она меня не увидела. Когда мы встретились, она меня просто не заметила.
Да, то есть я, например, если говорить про рамки, я все-таки против встречания там в течение 5 лет, потому что это очень долгий период, это очень много искушений. Хотя мы знаем людей, которые вот встречаются несколько лет, находится в таком помолвочном состоянии, потом женится, ну, это как исключение.
Вы сколько встречались по времени, вот встречались?
Ну, встречались мы 5 года, вот до от момента вот от сих до сих, да, там до момента венчания. Но у нас, я говорю, у нас просто мы уже хорошо друг друга знали.
До этого, да. Мы общались.
Мы были друзьями, да. Сначала мы стали друзьями, потом мы стали парнем с девушкой. Потом мы уже стали...
А вот минимум встречания 5 года достаточно или все-таки желательно побольше? Минимум.
Ну, мне кажется, 5 года нормально.
Но это мое, у меня тоже дружба. Было 5 года, а до этого дружба тоже небольшая, кстати говоря, потому что я же не местный. Вот, поэтому... Скажите, ну вот, вот вы как молодежный пастор, вот к вам приходят люди, видите, что у них уже все так по-серьезному, да? Они спрашивают, вот, Сергей Леонидович, а скажите, пожалуйста, а вот, ну вот, можно там за руки браться, там, приобнимать, там, это, поцеловаться, вот, ну вот такой, без себя никакого вопроса. Вы что бы сказали, все-таки, ребята, не стоит? Или сказали бы, ребята, вот, уверены, идет все у вас к браку, может же вы помолвлены, ну...
Ну, первое, значит, пока еще ко мне никто не подходил с такими вопросами, не знаю, хорошо это или плохо это, вот, поэтому мне сложно даже сказать, потому что в реальной ситуации, я думаю, нужно смотреть, но я бы, наверное, склонился к тому, чтобы, насколько это возможно, поставить границы и разграничить вот это время вдвоем и время физического контакта. В том числе, потому что физический контакт с человеком, который тебя привлекает, он развивает эту привлекательность, развивает чувства. А когда у нас работают чувства, у нас включается мозг. И тут можно напортачить очень много. Ну, как бы сложно удержать себя в рамках. Причем как парням, так и девушкам. Хотя парням в большей степени, потому что это фактически одна из основных мужских потребностей, сексуальные отношения. Девушки без этого теоретически могут обойтись, но парни и мужчины, для них это такой серьезный вопрос. Поэтому здесь больше искушений будет для парней, и я бы скорее порекомендовал парням воздержаться, насколько это возможно. Если не может себя держать, значит поставить просто табу. Потому что не заметишь, как это вот все будет развиваться, и когда ты себя просто не оставишь. Потому что у меня есть хороший друг, который тоже так вот общался, там, приходил, поддерживал, да, а потом в какой-то момент они пришли к пастору и сказали, что что-то у нас вот переклинило, и все, значит, они каялись. Это была реальная ситуация, к сожалению. Вот. Поэтому удержаться в какой-то момент очень сложно.
То есть вы бы посоветовали все-таки воздержаться от этого?
Я бы посоветовал, да.
Но это не было бы такое жесткое, скажем так, увижу на заметку, ну, как бывает.
Если бы обнимались, то, скорее всего, бы подошли и сделали замечание, сказали, ну, не стоит этого делать.
Это в вашей церкви, да, так было бы?
Ну, не было бы у нас, и было так, у нас есть сейчас наши, молодые,
наши
влюбленные.
Мы гоняем,
там.
Да.
Мы гоняем наших.
Гоняете, да?
Да.
Но гоняем. Санкции какие-то такие дисциплинарные, типа на заметку поставить, или там отлучение, тем более.
Мы давим авторитетом.
Если бы на заметку каждого, то у нас бы в церкви вообще никого не осталось. Ну что, я думаю, и взрослые, и дети, да, у каждого бы нашелся... Что-то такое.
Ну, вообще, много можно говорить. Кто-то говорит, что вот ты никак не определишь человека, не сможешь как бы почувствовать или, скажем так, увидеть, насколько он нежный, там, если вот за руку не взяться и так далее. Вот тут, конечно, много вопросов, но понятно, что опасности, конечно, наверное, больше. Я не знаю, вот пишет нам Симон, вот мне 31, я в браке почти 8 лет и постоянно влюбляюсь в свою жену. Хотя ее, не вижу больше 2 лет, ибо слеп. Вот наш слушатель, вот Симон, который нам пишет, вот жена за него пишет, вот, и вот в конце вопрос такой, не знаю, как он вам, Юля, а вы счастливы в браке на все 100%? И вот, не знаю, вопрос такой очень личный, можете, в принципе, не отвечать, но, а с другой стороны...
Проценты.
Ну, я хорошо понимаю эту пару, потому что я действительно люблю своего мужа, и бывают такие
слава
моменты,
Богу.
Когда я смотрю на него, думаю, какой у меня классный муж, я его так сильно люблю. И я, ну, бывают, конечно, такие вот минуты, когда, ну, нет, не пустота, да, но просто спокойствие какое-то, но вот такая спокойная любовь. А бывают прям вот такие прям яркие-яркие эмоции. Ну, я, в общем, каждый день радуюсь и думаю, какой все-таки сделала я правильный выбор, я вышла замуж, да. Ну, вот мы уже в браке 14-й год, и, в общем-то, чувства не ослабевают, да?
Тоже много, да.
Приобретать ту или иную окраску, поэтому я очень рада за этих ребят. И здорово, что, несмотря на то, что вот у них такая случилась, да, трагедия, ситуация, ну, не самая приятная, жена, вот она пишет теперь, да, за него, это же так здорово.
Да,
я тоже просто поддерживаю, я очень люблю свою жену. Интересно, что именно в последнее время как раз-таки стали проявляться какие-то ощущения, что отношения вышли на какой-то новый уровень. То есть бывает, я согласен с Юлей, и бывают моменты, когда нет такой бурной эмоциональности.
Ну, это называется кризисы, да?
Нет, я
не кризисы.
Нет.
Но
не
бывают кризисы.
Кризисы бывают регулярно. Если нет кризиса, значит, вы, скорее всего, умерли. Вот. Поэтому кризисы мы проходим, естественно, кризисы, но положительное то в этой ситуации то, что мы их проходим, мы их преодолеваем, эти кризисы. И бывают моменты, когда просто бурные чувства накатывают. Бывают моменты такого спокойствия и практически ощущение, что чувства вообще всякие отсутствуют. Вот. Но в любом случае, я еще понимаю, что если человек влюбленный, да, жил бы в состоянии влюбленности постоянно, то он бы долго не выжил. То есть организм не в состоянии физически просто жить в состоянии влюбленности постоянно. Хотя людям этого хочется, они хотят, вот, любовь прошла у нас, вот теперь вот они сидят, надо разводиться или что-то надо новое делать, потому что любовь у нас прошла. Они говорят не о любви, а о влюбленности. Влюбленность ушла, но если у вас влюбленность каждый день, то она в конечном итоге превращается в естественно нормальное ваше состояние, и она перестает быть чем-то наполняющим вас, экстраординарным. В конечном итоге влюбленность теряет свой вкус, теряет свою сущность. И люди об этом не думают. Они жаждут влюбленности, но они не понимают, что нельзя на этом жить. Нужно, чтобы она приходила. И какие-то моменты, чтобы она уходила, чтобы можно было просто жить с человеком, который рядом. И здесь вот песня, которая звучала в эфире, DC Talk, Love is a Verb, любовь – это глагол. Когда говорят часто «я его люблю» или там «у нас там любовь», обычно говорят о чем? Говорят о чувствах. чувства, которые нахлынули и просто вынесли мозг обычно обоим или кому-нибудь одному. Но мы знаем, что в Библии есть глава, которая называется «Глава о любви».
Гимн любви, да?
Гимн любви. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится». Где здесь про чувства? Нигде. Поэтому, когда говорится о любви, говорится о решении, о поступках, о делах. Потому что здесь вот эти все «долготерпит» – это глагол. «Милосердствует» – глагол. То есть действует, действует. Вы посмотрите, каждое описание любви – это глагол. Что делает любовь? Это любовь делает по отношению к другому человеку или там по отношению к себе. То есть я милосердствую по отношению к кому-то, проявляю милость. И вот это извратили те же стереотипы. Стереотипы сделали нашу любовь такую эмоциональную, такую, вау, ты летаешь в облаках, у тебя розовые зайчики скачут там, или там какие-то радужные пони.
Хотя это тоже не лишнее.
Это говорится. Не лишнее, да. Это не является, но все свелось к этому. Вся любовь свелась у нас к романтике вот таких вот розовых пони, а весь наш интимные отношения свелись просто к сексуальным отношениям. Хотя в реальности интимные отношения и сексуальные отношения, они должны дополнять друг друга. Это не одно и то же, это совершенно разные. Интим может быть без секса, и секс может без интима быть. Тему, что, к сожалению, сейчас гораздо чаще встречается в нашей жизни.
Скажите, а вот вам вот такой вопрос, потому что вопросов у нас сегодня много, я хотел бы задать вам такой вот. Некоторые консервативные христиане говорят о том, что вообще любовь, она только после брака возникает. То есть до брака может быть вот лайк, нравится, ну там влюбленность, но нельзя сказать, что ты любишь. Поэтому даже вот многие пасторы старой закалки говорят, что вот в любви признаваться до брака нельзя. Надо говорить, ты мне нравишься, там, ты хорош. А уже потом приходит любовь после брака. И даже если ты, ну, как знаете, были раньше браки, особенно без чувств там как-то вот вышла замуж, ну, ничего, стерпится, слюбится, потом вот выйдешь замуж, полюбишь. И многие на этом погорели. Вот вы считаете, на самом деле, до брака любви нет? То есть любовь только проявляется вот уже в совместном бытии, а там ничего такого нет? Там 5 лет дружите, потом год встречаетесь. Вот ваше мнение.
Если вы 5 лет дружите и год встречаетесь, у вас вообще никаких чувств друг к другу, вы что-то делаете не так.
Ну, любовь скорее вот в понимании вот высшем, как вот вы прочитали, вот такой любви.
Ну, мы, кстати, да, мы с Сергеем недавно спорили на эту тему, и у нас две точки зрения разные. То есть я считаю, что любовь должна быть обязательно перед тем, как человек вступил в брак. То есть я не верю в то, что... Ну, то есть я против того, когда вот люди говорят, ну, мы вот подходим друг к другу, мы оба верующие, мы вроде так симпатичны друг другу. Ну, вот поженимся, придет любовь, потому что это наше обязательство. То есть я считаю, что если любви нету до брака, то и нечего в него вступать. Ну, у Сергея другая точка зрения.
Почему? Хотя что-то кивает.
Я не знаю, может, другая формулировка.
Конечно, могут чувства прийти и после, но зачем искушать судьбу? То есть много до брака у меня было очень хороших друзей, церкви, братьев, хорошие были отношения, но я пошла замуж только за того человека, без которого вот я поняла, что не могу без него жить, дышать. Я хочу с ним просыпаться вместе, я хочу с ним ложиться вместе спать. Просто вот, чтобы он всегда был в моей жизни.
Ну,
вот
посмотри, на Сергея, насколько он доволен.
Да, я в этом состоянии, я уже тогда сказала, что я действительно, вот, я за тебя замуж пойду. А так, ну, зачем, не знаю. Я, ну вот это моя точка зрения.
Ну, я знаю, нет, но в этой формулировке я поддерживаю твою точку зрения. Может, по-другому она была высказана, но это мы.
А так, кстати, бывает. Я вот заметил, что ты споришь с женщиной, и вроде об одном.
Споришь. Но я тебя тоже очень люблю.
Вот я очень люблю, когда у нас признаются в любви в прямом эфире. Вот я свою жену тоже люблю, не знаю, слышит ли она нас тоже. Кстати, Юлия. Очень хорошее имя, кстати, тоже молодцы. Подобрали.
Дадим ей послушать.
Да. Ну, во-первых, просто вопросов мало, много, а времени мало совсем. Вот вопрос о подростках, вот нас спрашивают, вот когда вот, знаете, 13-16 лет, там первые там поцелуйчики, там какие-нибудь эти вот. Как вообще быть с подростками, которые дружат, парень, девушка, что им говорить, как предупредить беду? Вот коротко можете сказать?
Коротко, да. Нужно просвещение. просвещение, нужно изменять стереотипы. Что у нас делают обычно пасторы, молодежные лидеры с молодежью в церкви, и чтобы они понимали, как надо строить отношения? Ответ. Ничего не делают. Следовательно, если мы их не учим, они будут учиться из кино, они будут учиться из рекламы, они будут учиться от подростков, от сверстников в школе, как нужно ухаживать за девушкой. Мы их этому не учим. Они это делать будут. И если они научатся не у нас, они будут это делать неправильно. Поэтому нужно, чтобы пасторы и молодежные служители в первую очередь взяли эту ответственность на себя. И вот этот дефицит информации они восполнили, научились и правильно преподносили, правильно разрушали эти стереотипы и говорили о библейском. К сожалению, то, что я видел на сегодняшний момент, в большинстве случаев, что молодежные лидеры действуют простейшей схемой – запретить все и вся. И все. Вот. Но эта схема не действует. Они просто переходят в подполье и все равно встречаются. Поэтому здесь лучший вариант, который может быть для вот этих вот встречаний, да, для построения отношений, есть очень хорошая площадка для этого. Называется она совместное служение. Вот если люди находятся в совместном служении, где они просто дружат, где они делают что-то вместе, и у них нет нужды строить какую-то искусственную, не знаю, площадку для общения. Нет нужды прикидываться, нет нужды делать что-то вот, как, ну, по-другому не скажу, искусственно. Вот если вспомнить старые времена, аристократия и там, крестьяне. У крестьян особо встречаний не было. Почему? Ну, потому что они с утра до вечера пашут на поле, там, где-то в коровнике, еще где-то. Они видят друг друга каждый день в жизни. И потом просто посылают сватов. Чтобы сваты пришли, вот, хотим на вашей там девушке жениться, чтобы наш. А у аристократов как? Им приходилось устраивать балы, потому что они в реальной жизни никак не пересекались. Они создавали искусственные площадки для общения. И вот на балу можно было встретить какого-нибудь там, не знаю, человека, который тебе понравится, и после этого развивать отношения.
Сейчас называются дискотеки.
Ну, может быть, да. Но вот сейчас, получается, вместо того, чтобы в естественных условиях развивать отношения, делать что-то вместе, поехать там на служение вместе. 13-16 лет могут прекрасно заниматься служением вместе. И когда они там вместе, в реальном служении, когда ты едешь, там терпишь какую-то нужду, трудности, общаешься с другими людьми, то ты не можешь все время скрывать. Потому что когда люди строят романтические отношения, ну как там, парень одел лучшую одежду, девушка накрасилась, все вышли, они такие лучшее свое что-то, они только могут, они презентуют. А в реальности нужно видеть реального человека в жизни. Вот, поэтому совместное служение, вот совместное пребывание в служении – это отличное место, отличный вариант. Тем более, что обычно служение происходит под контролем или под руководством какого-то старшего служителя, который может преследовать.
Я хотела этот вопрос затронуть. Именно, мне кажется, был вопрос, да, как уберечь вот от беды подростков, если они начинают встречаться, у них какие-то там завязываются отношения романтичные. Мне кажется, что лучше всего, чтобы они были подотчетны, чтобы все-таки их регулярно там старший товарищ, ну, нельзя сказать, что вызывал, просто спрашивал, как дела, как там у тебя с подругой. Вот. Потому что вот если есть подотчетность, все равно это человека держит под каким-то контролем, лишний раз подумает, чтобы глупости не наделать. А если он сам по себе будет болтаться, то ничего там хорошего нет. То есть всегда должна быть старшая девушка, сестра, да, или старший брат, который бы вот раз в неделю хотя бы звонил или встречался и задавал конкретные вопросы.
Без обиняков, так,
да, без обиняков, да, спасибо.
Да, конкретно, напрямую, ну, там, называя все своими именами.
Ну вот, да. Без обиняков последний вопрос, как раз просьба без обиняков ответить, да. Без прелюдии, вот у меня монитор прям выключился, сейчас вот откроется, пишет нам слушатель, вот такой вопрос, значит, как завоевать сердце девушки, когда нет взаимности? Прошу ответить прямо, без прелюдий, без обиняков, если есть уверенность в воле Божьей, она есть при этом. Вот уверенность в воле Божьей есть, не знаю откуда, ну вот есть у человека, но нет взаимности, вот неразделенная любовь. Что делать? Как быть?
Ну, вообще-то, судя по всему, в самом вопросе кроется противоречие. Потому что если есть воля Божья, то будет и взаимность.
Обязательно.
Мое мнение, она рано или поздно наступит, потому что когда я пришел к Юле с предложением «давай начнем строить отношения», она сначала в штыки это восприняла. И сказал, да что это такое, такого не может быть, я должна сначала влюбиться, а потом встречаться там или общаться. Вот. Но со временем это прошло, и поэтому если вот у слушателя это произошло, там, он понял это неделю назад, а сейчас взаимности еще нет, но, может быть, нужно продолжать молиться и делать какие-то попытки. Но если это продолжается уже продолжительное время...
Ну, сколько? Вот если
ну, я не знаю.
Два года, это много?
То
слишком?
Это очень много. Если это несколько месяцев, и у него есть уверенность почему-то, что это вот именно она, что воля Божья в том, что это она, а у нее нет взаимности, то я как бы посомневался здесь. Откровенно, потому что Бог действует...
Ну, я бы даже посоветовала ему отпустить этому молодому человеку отпустить ситуацию. Бывает так, что... Ну, если вот он давно, да, там, ухаживает за этой девушкой, она ни в какую... Просто вот перестать ухаживать. Поэтому, если это его человек, она может задуматься, поскучает, захочет, ну, чтобы вот он вернулся в его жизнь. А если это не его человек, то, значит, придет другой. Хотя, конечно, сейчас он в это не верит, он свято верит, что это воля Божья, но мы не знаем, да?
Кстати, это штамп, вот верить свято волю Божью, это что такое вообще, откуда?
Ой, ну сложнее, наверное, вопрос надо задать, а как вообще люди определяют, что это воля
Божья? Ну, я не понимаю, я никогда этого не понимаю, то есть мне кажется, субъективно вот... Откуда? Угу. Я не знаю, сколько лет слушателю, вот, кстати говоря, мне кажется, тоже важно знать. Вот если ему уже, скажем так, там 25, то, наверное, знает, о чем говорит. Но если ему 18, то, наверное, все-таки что-то очень субъективное.
Ну, я надеюсь, что слушатель не обидится, но есть такое высказывание, что мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один. Это. Ой! Это,
а мы сейчас, да, чуть скрутим.
Да, поэтому я не хочу никого обидеть, и я это не. Не в его адрес, просто это не зависит от возраста. Иногда это и в 18, иногда это и в 30 может быть, поэтому тут никак не связано напрямую. Я согласен с Юлей, что здесь нужно, наверное, просто отпустить, если это довольно долго, потому что это я испытал, ну, как бы в своей жизни, потому что у нас до того, как я сделал Юле предложение начать строить отношения, мы дружили очень долго. Но в какой-то момент у нас вот был вакуум общения, вакуум. Месяца три мы не виделись с ней. И когда мы встретились, нам очень хотелось провести это время вместе, пообщаться. Мы ехали с конференции в одном автобусе, и вот она захотела сесть рядом со мной. Был очень рад, что она захотела, потому что я сам хотел, чтобы она поехала рядом со мной. Вот, и в результате этой беседы 5 часов мы ехали на автобусе, 5 часов общались, и благодаря этому общению я понял, что ну, для нее я играю определенную роль. Раньше, если я думал, что как бы, ну, я для нее один из многих, то вот через это общение стало понятно, и через вот этот вакуум в общении, когда мы не общались, она поняла, сколько я значу для нее в жизни, и я понял вот ее понимание. И с этого момента я принял решение двигаться в этом направлении, там как-то уже начал, ну, не скажу давить, но конкретно двигаться вот к тому, чтобы отношения
построить. То есть у вас все тоже не было так прям все ясно, безоблачно, у вас тоже были какие-то вот вопросики?
Нет, мы, я скажу больше, что мы с ней... строили отношения с Юлей, как бы встречались, как у нас говорят, да, мы строили отношения, но при этом мы молились за наших будущих супругов. То есть я молился за ее будущего мужа, чтобы это был лучший муж, и если это я, то это хорошо. Она молилась за мою будущую жену, и если она будущая жена моя, самое лучшее, что Бог может только дать, то слава Богу, потому что мы искренне хотели счастья друг другу. Мы не хотели просто вот я хочу и вперед.
Кстати, это очень интересный вопрос, вот об этом можно будет отдельно поговорить. Вообще, в принципе, тема сегодня безграничная, как мы увидели. Всего хочется сказать, много чего. Вот, и узнать вот вопрос, вот это воля Божья, вообще вот попытка делать так, как я, чтобы была моим человек был, это любовь, это ли какой-то больше эгоизм? Ну, это, думаю, можно отдельно эту тему поговорить. Вот, Надежда еще пишет нам, да, сколько с Юлей встречались до брака, это мне вопрос. Ну, я сказал, до брака встречались именно полгода, а дружили там чуть где-то год. То есть, в принципе, ну, довольно быстро все произошло, и все удивлялись. Вот. Но сегодня вот наша Инна, вот наша и подруга, вот тоже все очень быстро произошло. Да, и тоже, кстати говоря, не замечала человека много лет, он прям был вот в церкви, прям возле нее, не замечала вообще, не рассматривала как вариант. А потом вдруг открылись глаза. Так что вот бывает и так, братья, верьте в это, может вдруг откроются глаза. Но вопрос, конечно, можно сейчас задать о том, стоит ли там, как, знаете, вот Иерихон, стены, да, 7 раз обойти, задуть в трубы, и стены упадут. Некоторые люди так годами ходят, 7 лет могут так проходить, и вот давить, и потом, додавить. Вот хорошо это или плохо ли, но я думаю, что мы уже сейчас нет времени уже отвечать, мы так уже выбрали наше время.
Я просто чуть добавлю, да, что там они-то были готовы броситься в бой. Это Бог им сказал ходить 7 дней в трубу дубить дети. Они понятия не имели, что делали. Поэтому я вот не знаю людей, которым Бог лично послал ангела или сказал громом с неба, что вот ты иди и обходи 7 дней вокруг этой девушки, она тогда согласится.
Или 7 лет даже.
Или 7 лет, да. Я вот не знаю таких. Поэтому мне сложно однозначно. Я хотел добавить еще чуть-чуть такой. Вспомнил пример, очень хороший пример. Был советский фильм, называется «Влюблен по собственному желанию». Если вы не смотрели, посмотрите этот фильм «Влюблен по собственному желанию». Там Янковский снимается. Шикарный фильм о двух людях, которые совершенно не нравились друг другу, но приняли решение вместе проводить время и стараться развить в себе чувства. И в конечном итоге они добились этого, они влюбляются друг в друга. Благодаря вот правильным планомерным действиям. Поэтому просто любовь – это чувство. Влюбленность, чувство. Чувства непостоянны, нельзя на них строить ничего. И чувства изменчивы. А решение, оно идет впереди. Если у вас есть правильное решение, оно приведет за собой и чувства. А если у вас есть только чувства и никакого решения, то, скорее всего, будет просто разрушено все.
Юля, у вас есть какое-то последнее слово добавить? Что-то времени у нас совсем чуть-чуть, буквально 30 секунд.
Нет.
Нет.
Да, ну, не хлопайте ушами.
Не хлопайте ушами, да, тоже важное. В конце можно резюме. Не хлопайте ушами, друзья. Вот лучше сердцем как-то вот там пульсировать. Mm-hmm. Спасибо большое, что вы пришли сюда. И вам, Юля, огромное спасибо, что вы подключились. Вообще, мне кажется, потрясающе получился эфир. Такой многоплановый, веселый, какой-то жизнерадостный. И, мне кажется, оптимистичный. Как-то вот ободрили всех.
Ну,
вот. Кого надо, пожурили. Но я надеюсь, что, в общем, у всех все будет хорошо. Наши слушатели, которые писали вопросы, которые вот страдают, что вот не получается. Все будет хорошо, братья. И сестры тоже. Верьте, все будет хорошо.
Все будет хорошо. Если вы хотите... Я еще добавлю маленькое. И меня всегда вызывает недоумение, когда люди приходят, там, мне 26 лет, наверное, у меня дар безбрачия.
Я говорю,
что за бред, говорю. Ты хочешь замуж или там жениться хочешь? Хочу. И ты считаешь, что несмотря на твое желание, Бог тебя заставит быть с копцом, там, дар безбрачия? Нет, так не бывает.
Это делать хорошую мину при плохой игре называется.
Да, то есть, если у меня что-то не получается, значит, Бог меня просто таким сотворил. Там, это неправильно. Дар безбрачия есть очень малого количества людей. Если вы вне брака, либо вы делаете чего-то не так, либо у вас отношение к себе не так.
Я думаю, дар безбрачия – это не потому, что тебе не получается, и ты лузер, а потому, что ты просто вот как сам решил, что вот как апостол Павел или кто там, а не потому, что у тебя ничего не получается, да. О, наверное, дар безбрачия.
Да, 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 потому что дар безбрачия приносит людям удовольствие. Бог ведь не Бог, который инквизитор, который заставляет нас делать, что мы не хотим. Вот, поэтому ободрение. Стройте отношения, идите в служение в активное. Чем больше, вот я вам скажу пример, у нас сейчас можем наблюдать, что те девушки, которые пошли в активное служение, они выходят замуж. Те, которые сидят на скамейках и ждут с молитвой своего служителя с Библией, они так и сидят по 30-40 лет на этих скамейках. Поэтому в служении...
Также и братья, вот,
кстати говоря. И братья тоже, да, братья.
Все много безинициативных.
Но
сегодня.
Но братьев просто и в 30, и в 40, и в 50 есть шанс жениться. А у сестер в этом сложнее. Все хотят молодых. Поэтому служение, общение, забудьте про все эти стереотипы, которые навевают нам Голливуд и современный мир. Наша реальность отличается.
Yeah.
Вот. Спасибо вам большое. Сергей, Юля, я думаю, что вам стоит, я бы не жду, что это нужно прийти сюда вместе еще раз и здесь общаться как-то проще, mm-hmm. когда все-таки телефон, есть телефон. Да. Я думаю, тем еще много, и вы молодцы, что вы ободряете, вы консультируете. В общем, mm-hmm. я очень рад, что вы сегодня пришли и поддержали, спасибо. И очень классный был эфир, хоть мы на 10 минут, даже на 12 уже время перебрали, но оно того стоило.
Да?
Да. Ну спасибо. И наши слушатели благодарят, вот вы просто супер, огромнейшее вам спасибо, Симон пишет, и Максим тоже пишет, аминь, пусть благословит вас Бог, хорошо провел с вами время, ну и, да. думаю, многие тоже.
Спасибо всем слушателям за вопросы, было очень интересно отвечать.
Да, и вам, да. Юля, большое спасибо, ну, всего доброго, до новых встреч в эфире,
да,
свидания.
Да, до свидания.
Счастливо. О вере, надежде, любви. Радио «Новая жизнь».